Сегодня мы вновь встречаемся с Натальей Юрьевной Суховой и, продолжая разговор о духовном образовании и образованности, коснемся некоторых проблем, связанных с этой темой. Одна из них – неофитство и невежество. И проявляется она в том, что люди, которых в церкви принято называть неофитами, то есть новообращенные, только пришедшие к вере христиане, не всегда справляются со своим рвением и торопятся рассуждать о духовном. А еще просвещать окружающих и даже поучать их и обличать. А потом осуждать и превозноситься. Хотя все должно быть наоборот. Человек вступает в мир православия, мир, в котором многое ему еще неведомо, невидимо, непознано, в котором ему еще только предстоит многому и многому научиться. Но вот незадача. Он не желает быть учеником, а торопится стать учителем. За примерами далеко ходить не надо. Стоит заглянуть на некоторые православные форумы, и мы узнаем так много нового о духовной учености, духовных знаниях, опыте. А еще узнаем о том, как можно не уважать чужое мнение, в том числе и святых отцов, или не слушать собеседника, или отстаивать свою позицию, опираясь при этом лишь на собственные представления. А я так думаю, не сверяя их при этом ни с кем и ни с чем. Оказывается, можно легко вносить в обсуждение вполне серьезных тем, в рассуждение о Боге и спасении, всю прежнюю бесплодную болтовню, но уже с духовным флером, и упускать при этом главное, хватаясь за второстепенное. И проблема эта, ярко проявляясь на форумах, присутствует на самом деле не только там. О том, как можно и нужно говорить о вере и какова наша ответственность за сказанные слова, мы и будем говорить с Натальей Юрьевной на сегодняшнем уроке православия.
Ну, во-первых, конечно, то, что нынешний мир, он, конечно, такой пустозвонный, но звенит очень громко, это, безусловно, проблема. Потому что, как вот мы говорим, что хорошее знание приближает к Богу, плохое от него удаляет. Вот сейчас как раз, по-моему, период в основном плохого знания, которое от Бога удаляет, даже если люди о Боге рассуждают. Потому что, ну, не обо всем можно рассуждать, не имея вот такой хорошей базы, не имея личного опыта даже духовного, люди рассуждают о том, чего они не понимают и чего они действительно не чувствуют, не знают, не живут духовной жизни. Невозможно рассуждать о духовной жизни, когда человек не живет духовной жизнью. Вообще о ней рассуждать надо, конечно, очень осторожно, деликатно, потому что это вот то, что не всегда пришпилишь, прижмешь. Да? То, что сформулировано чуть более грубо, сразу перестает быть истиной. Вот это действительно отблеск божественного огня. Это действительно Дух Святой, который, как известно, дышит и где же хочет. И вот здесь не всегда можно железными чеканными формулировками это передать. Это одна сторона проблемы. Но все-таки личность может преодолевать контекст, и человек никак не может ссылаться на вот это пустозвонство вокруг. А во-вторых, как представляется, действительно, это неофитство, умноженное на плохое знание, на невежество. Люди, действительно, не имея вот такого хорошего знания, не подкрепленное его личным проживанием этого знания, потому что знания мало получить, его надо в собственной его духовной жизни как-то применять, проживать. Только тогда человек может о чем-то свидетельствовать, о нем свидетельствовать. Люди об этом говорят, то есть взяв с утра, выкладывают вечером. Это тоже, кажется, вторая проблема. Но, понимаете, в каком-то смысле к этому, ну, может быть, побуждает какое-то отсутствие, немножко, ну, даже не отсутствие, падение культуры обсуждений. Понимаете, вот действительно есть некая культура размышления, культура рассуждения о вещах духовных, которая вырабатывалась церковью веками, но который сейчас, может быть, немножко выпадает из традиции. Это тоже еще одна проблема.
И чтобы увидеть, какой может быть эта самая культура рассуждения о вещах духовных, обратимся к наследию святого Викентия Лиринского, пресвитера и монаха Лиринского монастыря, жившего 1500 лет назад. В книге о вероизложениях святой, прежде чем высказать свое мнение, предваряет его такими словами:
«Ввиду изречение Писания, поучающего, спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих и они скажут тебе из книги Второзакония. Также преклони ухо твое и слушай слова мудрых из книги притч. И еще, сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое из книги притч. Думается мне меньшему из всех рабов Божьих, что с помощью Божьей будет очень небесполезно, если я изложу письменно то, что благоговейно принято мною от святых отцов. Приступлю же к этому во имя Божье и запишу завещанное мне предками предание не с заносчивостью какого-нибудь сочинителя, а скорее с точностью верного переписчика.
Умеем ли мы, нынешние христиане, рассуждать о вещах духовных хоть с малой толикой подобной культуры?
Всегда вообще духовное знание, оно вообще вот то, что мы понимаем под духовным образованием, духовным знанием даже мирянина, оно требует, оно сдвигает, конечно, очень высокие требования. Оно выдвигает требования регулярной литургической жизни человека, его регулярного вот такого участия в таинствах, причем понимания в том, что ты участвуешь, покаянного участия. Вот эта традиция покаянной жизни, традиция духовной жизни. Человек должен помнить опыт своих падений, должен из этого делать выводы и понимать, как легко пасть, как легко превознестись и вот к знанию, которое именно надмевает, перейти от знания, которое тебя как-то обогащает, углубляет. Это все опасности обычной вот такой духовной жизни. Человек в духовной жизни идет постоянно по какому-то такому острию. Чуть влево, чуть вправо, человек сразу падает. Вот это чувство, может быть, некоторое опасение своего падения, оно тоже пропало. Люди очень легко рассуждают о чем-то, к чему они не причастны. Это одна сторона, по-моему, проблемы. А вторая сторона проблемы тоже очень, как мне кажется, глубокая. Это отсутствие, вернее, умаление, вообще умение слушать другого. Вот это у нас сейчас повсеместно. Человек везде проталкивает свои идеи. Это касается, в общем, какой-то жизни гражданской, жизни общественной, но и в духовной жизни. Вот понимание человека, души человека, как некой такой ценности абсолютной, оно тоже у нас пропадает. И поэтому мы перестали друг друга слышать. И особенно в церковной области это может быть особенно болезненно, потому что здесь это особенно нужно и особенно болезненно. Поэтому чаще всего вот умение рассуждать о духовном, мы очень знаем, там все знают фразу «духовный суть о всем». Понимание вот этого духовного суждения, оно абсолютно пропало. Оно не абсолютно, конечно, но очень понизилось, очень сейчас, так сказать, на низком уровне. Может быть, еще одно вырывание каких-то фраз из текста Священного Писания, из Священного Предания. Вот вы привели фразу «радуйтесь». Есть радость во Христе. Мне кажется, многие теряют Христа, и остается оболочка этих слов, которые они понимают совершенно по-другому. Ну а то, что не наполнено Духом Святым, то наполняется скверной. Это еще одна проблема. Мне кажется, вот вся совокупность этих проблем, ее можно назвать, на самом деле, каким-то, может быть, духовным опустошением, которое очень вот, в нынешнем мире развито. Вообще человек перестал понимать смысл страданий. Еще одно, может быть, тоже такая симптом времени. Заметьте, сейчас время человека, который бежит от боли. Вот анестезия – это общее желание не чувствовать боли. Духовная жизнь невозможна без боли, без страданий, без переживаний, без переживаний, без сопереживания. Вот это жизнь, которая становится некоторой такой, может быть, жестянкой, которая перестала иметь духовный корень, духовную глубину. Жизнь как некая самодостаточность здесь и сейчас. Может быть, вот это еще. Может быть, вы наведете меня сейчас еще какими-то дополнительными вопросами.
Да, вопросы есть, и их немало. Но некоторые из них тревожат нас сильнее других, поскольку касаются наших близких или ближних, тех, которые еще не обрели веру и пока не нуждаются в Боге. Эти люди не мыслят своей жизни без сытости и комфорта. Они ценят здоровье и молодость, хотели бы избежать страданий и старости. И им трудно, очень трудно понять, что такое крестоношение, нищета духа, покаяние. Тогда как нам в этой ситуации выполнять заповедь Христову – идти и учить тех, кто сегодня далек от церкви? Когда лучше говорить слово о спасении, а когда молчать? Как быть услышанным, если нас зачастую просто не хотят слушать?
Вы знаете, во-первых, я еще раз повторю, что в современном обществе вообще-то никто никого не хочет слышать. Вот общая такая, конечно, картина. Но, знаете, вот этот вообще лозунг современной, жуткой совершенно выражаемой фразе «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», который стал вот таким очень, так сказать, летучим. Мне кажется, что вот это, конечно, ужасно для духовной жизни, давит по-страшному. Но, знаете, я не знаю, могу ли отвечать на вопрос, когда говорить, когда молчать. Все-таки эти ситуации, ну, во-первых, и я тоже могу опираться на свой личный опыт, не только на какое-то там черпание опыта дорогого для меня из какой-то церковной общей копилки. Но мне кажется, что, конечно, ситуации чаще всего индивидуальные. Да? Потому что каждому человеку, каждый человек все-таки личность. И ты можешь к ним только вот лично подходить. Когда ты даже преподаешь, ты обязан говорить. Это уже благословение для тебя говорить там не только для пастыря, но и для преподавателя. И поэтому здесь ты уже за послушание говоришь. И тебе очень важно даже в твоем каком-то преподавании, не перетянуть на себя. Понимаете, то есть понимать, что ты на самом деле действуешь действительно по благословению, а тебе вот доверено совершенно такое сокровище, уникальное сокровище, с одной стороны богатейшее, с другой стороны хрупкое, вот нести какое-то знание церкви. Это, конечно, колоссальная ответственность, и всегда, когда ты об этом думаешь, с одной стороны, ты думаешь с некоторым ужасом, к чему ты прикасаешься, на что ты дерзаешь. С другой стороны, ты понимаешь, что все-таки церкви нужно об этом говорить, церкви нужны преподаватели, церкви нужны те, кто эти знания каким-то образом преподносит. Но при этом мне кажется, что вот есть, по крайней мере, одно правило. Ты должен говорить не аудитории, а ты должен говорить вот каждому человеку. Конечно, иногда это тоже не получается, иногда ты мучаешься, чаще всего мучаешься, чаще всего ты, конечно, собой недоволен, но тем не менее, вот мне кажется, это рецепт для любого говорящего. Ты говоришь не о себе и от себя, а ты пытаешься донести слова Христовы, и ты здесь должен до крайности умалиться, чтобы не затмить эти слова Христовы, потому что никакое твое красивое слово, оно ничто по сравнению с тем, что ты несешь. Поэтому вот это смирение говорящего, смирение преподающего, это, мне кажется, одно из главных качеств. А потом человек, конечно, должен чувствовать всегда ответственность и не говорить ради красного словца. Вот это тоже очень важно, потому что все, о чем мы говорим, это очень такой хрупкий предмет. Стоит чуть-чуть его ожесточить, попытаться сделать более красивым, и оно теряет истинное свое значение, истинную красоту. То есть вот эта внешняя оболочка, которой по человеческой немощи очень легко увлечься, тут, кажется, тоже такой второй рецепт, вот всегда себе какой-то ставить такой критерий. Третье, ты должен, несомненно, очень любить человека, с которым ты говоришь, и всегда очень молиться, чтобы Господь тебе дал какое-то правильное слово. Вот эта молитва за того, с кем ты общаешься, кому ты пытаешься хоть что-то передать, мне кажется, это третий обязательный критерий. Вы знаете, вот когда ты преподаешь, когда ты лично общаешься с человеком, ты, конечно, за этого человека молишься всегда, но без этого, я думаю, что не может быть хотя бы какого-то удачного передачи, какого-то духовного знания, вообще какой-то хотя бы истины. Но когда ты пытаешься общаться вот с кем-то, с каким-то количеством людей, то без совместной молитвы, мне кажется, не может быть что-то, чего-то удачного. Я, например, всегда очень боюсь потерять общую литургическую жизнь, вот общую какую-то молитву, общую евхаристию, общее причащение с тем, с кем ты общаешься в аудитории. Поэтому вот если где-то преподаешь, и ты с людьми не молишься, это вообще крайне опасная ситуация, мне кажется, она почти никогда не может быть удачным. То есть вот общая какая-то совместная молитва. Еще одно такое правило. Ну и главное, конечно, понимать, что Господь тебя вот к какому-то человеку привел. Перед тобой колоссальная ответственность, перед тобой вот та какая-то душа человеческая, которой ты даже там, не обладая ни пасторским саном, не обладая каким-то, может быть, особой какой-то духовной харизмой, ты в этот момент за нее несешь колоссальную ответственность перед Богом. Человек тебя принес не зря. И поэтому здесь, наверное, все, что ты за свою жизнь накопил, твой духовный опыт, тоже опыт твоих каких-то падений, опыт покаяния, ты должен вот сейчас все это собрать и попытаться очень какими-то простыми словами, очень понимая свою малость, свою незначительность, человеку передать. То есть вот в тебе вдруг для человека, может быть, какой-то там, луч через тебя передается. Он передается через тебя, а не тобой. Поэтому мне кажется, что любому говорящему важно понимать, что ты несешь Христа, а не самого себя. Вот то, что мне кажется такой болезнью нынешнего времени, да, у нас сейчас очень много слов, очень много разных там форумов, очень много там конференций. С одной стороны, это замечательно, да? Потому что долгое время мы были этого лишены. Но нам очень важно понять за этими конференциями, отчетностью об этих конференциях, да, всякие, так сказать, многочисленные публикации материалов, надо понимать, что вот все-таки, если Христос посреди нас, то здесь можно нам иметь какое-то упование. Если мы остаемся с нашим громким словом, но без Христа, вот это на самом деле главная наша потеря. Потому что во всех наших внешних победах может быть на самом деле существенная потеря. Потеря того, ради чего это? Потеря Христа, потеря нашего вот этого сокровища церковного и потеря нашего вообще вот какой-то такой хотя бы надежды в духовную глубину. Вот я не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос, но на самом деле, как мне кажется, главная опасность – это потерять Христа. И главное приобретение – это приобретение Христа. Я думаю, что это для каждого и проповедника в священном сане, а это трудно мне говорить, что является главным критерием, но вот то, что ты ждешь от проповеди, да, что тебе несут Слово Божие. Недаром студенты духовных школ там, в XIX веке назывались «служитель Слова Божия». Вот это очень частое такое название, которое, как мне кажется, каждый из нас, ну, конечно, вот как-то так очень смиренно, должен для себя ставить. Служитель Слова Божия, служитель Христовой истины. Ты только служитель. Ты не имеешь здесь никаких прав. Ты имеешь здесь никаких собственных амбиций. Ты не имеешь здесь никакой собственной красоты. Все, что ты можешь сделать, это служить Слову Божию. Служить какой-то истине Христовой. И вот это, мне кажется, и в каждой конкретной ситуации является критерием. Понимаете, тут я, других рецептов мне очень трудно. Вообще, мне кажется, трудно говорить о каких-то рецептах. Потому что ты должен любить человека, ты должен любить Христа, ты должен нести человеку Христа. И чем ты станешь смиреннее и прозрачнее, тем больше надежд, что ты хоть какую-то, может быть, крупицу духовного знания до человека донесешь. Вот может быть так.
Продолжая разговор о том, как в наши дни христианину можно образовывать других и образовываться самому, важно вспомнить и о некоторых правилах духовной безопасности. Дело в том, что сегодня мы находимся буквально в океане информации. И если сравнить это с тем, как получали информацию наши предки и 100, и 200 лет тому назад, то напрашивается такой образ. В те давние времена люди черпали сведения об окружающем мире из тихого, спокойного ручейка. Тогда как сейчас наше сознание атакуется мощнейшими потоками многих информационных рек, подводных источников, плюс еще туманы, росы, дожди, отсюда и океан. А в нем, как и полагается, есть свои подводные течения. И совсем не факт, что они увлекут нас в надежную пристань, могут затащить и в водовороты, и в глубины. Например, сегодня на просторах интернета или в эфире того же телеканала «Союз» распространяются мощные потоки духовной информации. Звучат лекции, беседы, проповеди. Казалось бы, как хорошо. Но если человек начнет слушать все подряд, он обнаружит и в этом, казалось бы, живительном потоке и странности, и нестроения. Один лектор говорит одно, другой – другое. И сопоставляя услышанное, мы обязательно обнаружим где-то несогласие, а где-то и противоречие. Именно потому все это изобилие информации заставляет нас быть предельно собранными, осторожными, держаться определенных правил и научиться так фильтровать или перенаправлять, или даже глушить поступающую информацию, чтобы не навредить собственной душе и не сбиться с пути спасения.
Богословская наука – это, конечно, зоны риска, вне всякого сомнения. Знаете, мне очень нравится фраза, сказанная в 2000 году председателем тогдашней богословской комиссии при Синоде, митрополитом Филаретом Вахромеевым. Он говорил, что для неискушенных чад церкви должен быть действительно какой-то безопасный тыл, обоз. Но те, кто себя обрек, дерзнул заниматься богословской наукой, это передний край. А на войне, как на войне, можно быть убитым, можно попасть в штрафбат. Мне кажется, это очень точные слова. Я передаю, конечно, так несколько далеко, может быть, но стараюсь передать смысл. Мне кажется, это очень точно, потому что богословская наука действительно всегда была и остается зоной риска. Вообще, какая-то интеллектуальная попытка познать богословие, конечно, очень сложно. Мы говорили, есть богословие великое, это священное предание, есть богословие малое, это попытка интерпретировать, кодифицировать, осмыслять, передавать это священное предание. Это, конечно, тоже очень большая ответственность. Мыслить, конечно, для нас есть какие-то ориентиры. Это святые отцы. Да? Вот тоже священное предание, святоотеческое наследие. Но не все... Естественно, не все вопросы были выяснены святыми отцами. Встают иногда вопросы, на которые давать надо новые ответы. И много таких ответов были даны святыми отцами более поздних времен. Вообще святоотеческая цепь, она непрерывна. Покуда существует церковь, существует святость в церкви, и святоотеческая вот эта цепочка, золотая цепь святых отцов. И поэтому многие вопросы, на которые, скажем, не ответили великие каппадокийцы там, в IV веке, на которые не ответили отцы, скажем, там, 7-9 века, отвечали отцы нашего 18 и 19 века. Вот мы уже упоминали святителя Дмитрия Ростовского, святителя Тихона Задонского, святителя Филарета Московского Дроздова, святителя Филарета Гумилевского и других святых отцов. Поэтому какие-то вопросы мы можем опираться на них. Нам главное обращаться к их наследию, а не пытаться все-таки думать, как-то, мыслить как-то самостоятельно. Но, с другой стороны, всегда встают новые вопросы. И они должны действительно современными богословами обсуждаться. И сейчас есть, разумеется, частные богословские мнения. Но эти частные богословские мнения, конечно, могут, как мне кажется, высказываться в богословских дискуссиях, но для вот всей полноты церковной рекомендоваться, они должны, конечно, полнотой церкви. Как сейчас может выражаться полнота церкви? Ну, во-первых, сейчас тоже есть и архиерейские соборы, действующий синод. И сейчас, например, у нас такая очень интересная эпоха, когда действует межсоборное присутствие, то есть вот эти форумы обсуждения, куда пытаются привлечь, с одной стороны, наиболее компетентных людей, с другой стороны, там постоянно присутствует, участвует церковная иерархия, которая тоже, которая духом святым дается. Вот. Это возможность как-то богослова, увлекшегося, может быть, ориентировать, как-то ставить на место, предостерегать, лучше скажем так. Поэтому эта работа, конечно, ведется. Но межсоборное присутствие подразумевает, что есть и соборы. Соборы, которые и утверждают какие-то мнения. Вот эта соборность церкви, проявляемая в соборах, отчасти в том числе, мне кажется, вот это и есть церковный критерий. Другое дело, что, конечно, до меж вот этими соборными решениями идут богословские обсуждения, но мне кажется, очень опасно, ну, вернее, может быть опасным выплескивать вот эти последнее слово науки на такую беззащитную аудиторию, на беззащитный народ. К сожалению, сейчас интернет и вообще вот средства массовой такой информации, они и полезную какую-то функцию, естественно, выполняют, но выполняют и вот такую опасную функцию, выплескивая чего-то неустоявшегося, чего-то непроверенного церковными камертонами, несверенного камертоном святоотеческого наследия, в конце концов, отрывающегося так беззастенчиво от священного предания. И сейчас это становится достоянием вот всей такой беззащитный, я по-другому не назову. Я не хочу это называть непросвещенным, я хочу сказать беззащитного церковного народа. Мы обязаны о нем тоже заботиться. Мы понимать должны, что это тыл. Мы не можем допустить разрывных бомб вот в эту беззащитную нашу часть, нашу церковную, да, неискушенных чад церкви. Они имеют право на получение очень доброкачественного церковного знания. Мне кажется, что это тоже одна из церковных задач и тоже одна из церковных опасностей, которые мы должны избегать, стараться, ну, всеми силами.
Свят, 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 Еси.